Какую роль Ленин и его соратники сыграли в событиях 1905 года, в первой русской революции, в масштабных событиях, которые потрясли империю, привели к созданию Думы, пошатнули основы самодержавия? Казалось бы, нам рассказывали, что Ленин и его соратники были в авангарде революционного движения. А на самом деле Ленин ни на что не влиял. Ни внутри России, ни снаружи никак толком на все на это повлиять не мог. Революция 1905 года фактически прошла мимо Ленина стороной. А чем же он тогда занимался все это время и где он находился?
Добрый день, здравствуйте. Этой программой мы продолжаем наш мини-цикл о Ленине в цикле о диктаторах. И все это программа «Все так плюс». Здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Марк Нуждин, и вы смотрите канал «Ищем выход». Подписывайтесь на нас, пожалуйста, ставьте нам лайки и обязательно пишите в комментариях, что бы вы хотели услышать о Ленине, чего вы не находите или чего вы пока не нашли в этом нашем цикле. И мы в конце программы, как мы это делали раньше в других циклах по поводу других диктаторов, все эти вопросы как-то все соберем и прокомментируем. Так что пишите. Вопросы, пожелания, ждем с нетерпением. Подписывайтесь, ставьте лайки. И напомню, что мы оставили Владимира Ильича, когда он вернулся из ссылки и после недолгого пребывания в Псковской, если не ошибаюсь, области, уехал за границу.
Да, и обосновался в итоге, ну, еще там немножко поездив по заграницам, в Швейцарии. Где ж вот еще борцу за народное счастье найти себе... место, вот, уют, шале, да, обитание. Ну, так вот, но, тем не менее, Ленин же не угомонился, это человек дела, он очень энергичный, это не такой теоретик, как Карл Маркс, Ленин еще и бывает и по-своему нетерпеливый, и вот сегодня то, что мы будем рассказывать, как вот он раскрывается, ну, по сути, как вот действительно диктатор, но пока в своем кругу, в кругу марксистов, но, тем не менее, и нетерпимый, и хамоватый, и одновременно человек, который одержимо борется за власть. Но пока власть вот внутри своего небольшого, страшно узкого круга марксистов, страшно далеких от народа, кстати, при этом, при всем, но вот до какой степени Ленин не готов на компромиссы. Ну и поэтому вот с чего можно начать? Это второй съезд РСДРП. То есть, понятное дело, это нам все преподавали в школах, потом в университетах, история КПСС, как знаковое событие мирового масштаба, повлиявшее на весь ход истории, но повлияло в итоге, ну, не так буквально, потому что пока проходил этот второй, третий и другие съезды, ничего ж не менялось. Подавляющее большинство людей в мире и в России внутри, и даже в других партиях ничего не знали, не подозревали, но, тем не менее, вот Ленина формировал себе свою собственную гвардию, оттачивал свое мастерство интригана. Ну, вот то, что он был графоман, это отдельная история. Ну, так вот, второй съезд. Причем, как нам рассказывали, ну, понятное дело, в России ничего не проведешь. Пытались провести первый в Минске без Ленина еще, сразу всех арестовали, поэтому вроде как даже и рассказывать было нечего, и Ленина нет, и всех арестовали. Ну, значит, за границей. Ну, где? В Брюсселе. Где же еще вот надо проводить свой съезд? Причем Ленин очень энергично занимался его подготовкой. Опять-таки, пока что он по наивности-то еще не имеет такого богатого опыта, думал, ну, сейчас вот соберутся марксисты, мы же их всех пытаемся объединить, кого-то мы знаем по переписке, с кем-то вроде бы встречались, и дальше вот они все соберутся, я им все объясню, и они все станут моими соратниками. Ну, как-то Ленину все это было очевидно, а так как не всегда так напрямую получалось, вот как я и говорю, он оттачивал свое потом дальше уже мастерство вот, больше интригана в борьбе за власть. Ну и Ленин подошел, соответственно, к этому съезду РСДРП, второму в Брюсселе, потом пришлось переехать в Лондон, еще и вот собственные программы, которые он и намеревался там всем рассказать, и чтобы это был съезд... партию-то мы все не называем, да, она же тогда еще не коммунистическая была, а РСДРП, социал-демократическая рабочая партия российская, ну, марксистская, что было проще и понятней. Ну, так вот, ну и Ленин, без конца публикуя свои работы, Надо, наверное, еще, так как тоже мы говорим, наверное, может, не всем очевидно, особенно если молодые, марксизм. То есть это же Карл Маркс как все придумал? Что есть формации, которые сменяют друг друга. Вот была рабовладельческая, потом феодальная, потом буржуазная, а потом неизбежно она тоже сменится социалистической, коммунистической. Ну, в какой-то степени все это разумно, и без него, и другие философы об этом говорили, но Карл Маркс привнес вот... такое новшество, что все время происходила борьба классов. Вот рабовладельцы, соответственно, и рабы, феодалы и крепостные. И вот под это Карл Маркс и подгонял свою теорию, соответственно, вот 19 век, это вот уже буржуазия и пролетариат. И вот теперь все это должно так или иначе привести к смене формации через революцию. И вот власть пролетариата, социализм, вот так вот себе Карл Маркс придумал. И умер, соответственно, ничего сам не делал, на баррикады не поднимался, но вот повлиял. Оказалось, это очень заразная идея, особенно с борьбой классов, как все это потом уже при Сталине чудовищно раскрылось с репрессиями. А пока что вот и Ленин всем этим одержимый, и ну, в том числе и какая-то программа должна быть текущих действий. И здесь все... Может быть, Ленину, как человеку нетерпеливому, не все это нравилось, но приходилось мириться с тем, что Россия-то отсталая страна, пролетариев-то там мало, да еще и полуфеодальные, да еще и остатки крепостничества. Поэтому вот первый вроде бы разумный шаг, что надо бы разобраться, наконец-таки, с царизмом, с монархией и все-таки привести Россию, Российскую империю к какой-то более-менее буржуазной республике. Тем более, что вот Ленин приезжает... например, из Бельгии в Англию, а обе эти страны, это же и есть буржуазные демократии, там действуют парламенты, очень самостоятельные, монарх ни на что всерьез влиять не может, ну, он уважаемый человек, но, тем не менее, вот какой-то никакой деспотии невозможно. И в то же время, вот по представлению Ленина, это же вся власть в руках буржуазии. Но в России ничего похожего нет, вообще ничего даже близкого нет, поэтому вот программа «Минимум» хоть как-то довести Россию вот до состояния вот этих общественных институтов Бельгии, Англии, других стран Европы, а то никак не получится сразу шагнуть в социализм. Тогда еще Ленин не придумал, что можно нормально шагнуть в собственную диктатуру и без всяких вот этих вот переходных периодов. А вот потом, когда-то, вот этот, после этого переходного периода, должна быть уже, соответственно, социалистическая революция, власть пролетариата. Но невозможно шагнуть из феодализма сразу в нее, ничего не поделать. Тургацкие еще не придумали свою теорию прогрессоров, что все это можно ускорять, раз все это неизбежно должно происходить. Ну так вот, ну и вот собираются, соответственно, представители различных марксистских организаций. Ну это относительно более представительно было, чем то, что в Минске, но все равно это вовсе не единомышленники. Люди очень по-разному себе представляют, как и кто будет бороться за власть, как кто будет строить социализм, и кто из них вообще-то главный. Это вот Ленину все очевидно, а другим людям нет. Ну и вот дальше этот съезд, ну, который нам так и преподносили. Ой,
а давайте посмотрим Ленина на выступление Плеханова тоже, а то мы привыкли видеть подобные пропагандистские картины, где главный, единственный докладчик Ленина, все остальные, только открыв рот, внимают. Ну, и товарищ Сталин внимает, закрыв рот. А здесь Плеханов на трибуне, и это необычно.
Ну, Плеханов самый авторитетный из них, первый русский марксист, и Ленин поначалу, еще пока не познакомившись с ним, Плеханов же тоже давно в эмиграции, очень уважительно, а потом, когда началась реальная работа, зачем ему этот Плеханов со своим авторитетом, да еще когда Плеханов начинает упрямиться и говорить, нет, вот это неправильно, у Маркса такого нет, поэтому пойдем другим путем, тут Ленин уже сам хочет этого Плеханова куда-нибудь подальше задвинуть. Ну так вот, Ленин, конечно, на первых ролях во все пытается включаться, там было около 50, ну, 40 с чем-то депутатов, но все равно этого хватает на то, чтобы любой вопрос превращался в шумное такое, вплоть до скандала обсуждения, а это касается любого вопроса. Если бы у них съезд не был ограничен по времени, они могли бы там, наверное, этим заниматься годами, что, в принципе, было бы нормально, если бы это был парламент, и люди были бы более терпеливы, а не такие, как Ленин, умели бы проигрывать. Но вот к Владимиру Ульянову все это не относился. Он, кстати, к тому времени уже псевдонимом Ленин пользовался, ну и другими, правда, но вот Ленин. Ну и вот, например, Вопросы болезненные сразу же. Ленин же, в принципе, за право нации, за самоопределение. Это было совершенно вроде бы очевидно. Вот империи, они угнетают не только свой собственный народ, но еще и захваченные народы. Это все империализм, все это недопустимо, поэтому люди должны сами решать свою судьбу, создавать собственное государство. Ленин, правда, потом передумал, когда пришел к власти, вот так вот буквально отпускать направо и налево все не русские народности, но вот на том этапе. Ну и, соответственно, там же среди марксистов есть достаточно влиятельная, тоже отдельная такая подструктура, которая больше известна в истории, но они сами себя так называли бунт. Бунд. Это не просто марксисты, а марксисты, даже не просто евреи, а вот евреи-марксисты, которые еще и считают, что они все равно должны действовать автономно, что ничего страшного нет. Вот у нас свои представления могут быть о построении марксизма, и вообще в еврейских общинах вот все должно быть по-своему и автономно. Соответственно, вот не будет ничего универсального, и мы тоже будем вот претендовать на то, чтобы мы представляли интересы угнетенного, кстати, еврейского меньшинства в Российской империи, черта оседлости, ужас, что творится, притесненное, но какое же тут равноправие? Нет, вот мы сразу хотим автономно, в том числе и в рамках существующей партии, создающейся вот партии, или вот уже существующей РСДРП, все это Ленину совершенно не нравится. Как это так? Что-то вот ускользает из-под его контроля. И Ленин вот тут же ловко, у него же есть сторонники, например, которые вот интернационалисты, которые не цепляются за свое еврейское, тогда даже не говорили еврейское, все же было по вероисповеданию, да, иудейское происхождение, но это все атеисты. И у Ленина в обойме молодой, красноречивый, энергичный Лев Давидович Троцкий, который там тоже присутствует, и чуть постарше, но авторитетный, популярный Цедербаум. Троцкий Бронштейн, Цедербаум взял псевдоним Мартов, любили вот они, чтобы фамилия более-менее на русский звучала, которые выступают, все это вредно, все это раскалывает наше движение, надо объединяться. Но с бундовцами договориться-то не удалось. И вот после всех вот этих полемик бундовцы, просто хлопнув дверью, съезд покидают. Понятно, что потом нам в учебниках рассказывали, да, они все оппортунисты, неправильные оппозиционеры, вредили рабочему движению, все это мелкобуржуазный национализм. Но в реальности не получается, вот как Ленину хотелось бы, чтобы все было под его контролем.
Как всегда я делаю в этом месте, нам можно и нужно помогать. Загляните, пожалуйста, в описание программы, там есть все способы. Это если вы не умеете или считаете почему-то вам неподходящими QR-коды, которые вы тоже видите перед собой на экране. Все это ведет к тому, чтобы вы тоже стали одним из соавторов, соучастников, сосоздателей этой программы. Не только этой, но и многих других, которые выходят на канале «Ищем выход», потому что вы наш единственный источник финансирования, других источников у нас нет, и поэтому мы очень благодарны вам за каждый донат, который вы делаете. Большой, небольшой, не так важна величина, как важно то, что вы остаетесь с нами. Большое вам за это спасибо. И делайте донаты, пожалуйста, будьте поблизости, смотрите, подписывайтесь на наш канал, потому что этим вы получаете себе уведомление о том, что у нас здесь происходит, и ничего таким образом не пропустите. Большое спасибо за донаты, и продолжаем дальше.
Ленин, вот когда бундовцы покинули съезд, вообще не расстроился, потому что это все голоса были против, а ему же главное не массовая партия, за что его, кстати, и упрекали, получается. А вот только ближайшие соратники-сторонники, для которых он очевидный вождь, а то, что их может быть не очень много, и не страшно. Но здесь вдруг возникают противоречия вроде бы вот с теми же людьми, которые были на его стороне, когда конфликт с бундом по национальному вопросу, а дальше диктатура пролетариата, все это тоже запутанная достаточная история. Как осуществить переход, например, от буржуазной республики? Это же вроде бы очевидно, буржуазия, владельцы. С чего бы это вдруг они сами по себе согласятся отдать собственность, заводы, пароходы в руки рабочих? Они же будут сопротивляться, поэтому нужна не просто революция, а вот жесткий вооруженный контроль, это вот вооруженные пролетарии, и эти пролетарии должны на некоторое время установить свою собственную диктатуру. Это упоминается у Маркса и Энгельса, но очень редко, мало и без подробностей. Соответственно, дальше простор для фантазии. Какая диктатура пролетариата, как это будет осуществляться? Тем более, что как тут же Ленину разумно указывают собравшиеся, тут среди нас пролетариев особо-то и нет. На заводах большинство из нас никогда и не работали, поэтому как все это будет происходить? Может, как-то все-таки другим путем? Вот смотрите, опыт парламентской демократии, социал-демократы в Западной Европе избираются в свои парламенты, добиваются улучшения жизни рабочих, и в программах многих вот этих вот марксистских партий в Западной Европе нету упоминания о диктатуре пролетариата, так зачем она нам нужна? И неожиданно вот точно так же возражает и Лев Троцкий Ленину. Отчего Ленин опять впадает в отчаяние, но Ленин-то хлопнуть дверь не собирается. Сам-то Ленин не уйдет. Он только может с кем-то объединяться, то с Плехановым против Троцкого, то с Троцким против Плеханова. Но это, например, когда надо было бороться уже за контроль над редакцией «Искры». А Ленину нужно контролировать все. Что редакцию, что партию, что устав. И опять-таки там Ленину на каком-то этапе указывают, ну хорошо, вот пролетарий, да, но это была бы, если буржуазная республика, но у нас в России подавляющее большинство населения – это крестьяне, да еще и неграмотные крестьяне. Вот как мы с ними будем поступать? А еще, на нашу беду, совершенно очевидно, что у крестьян пользуется огромной популярностью совершенно не наше движение РСДРП, о котором многие крестьяне и не подозревают, а эсеры, социал-революционеры, которые вот еще и терроризм серьезный устраивают, и вот подход у них к крестьянам какой-то более удачный. Ну, то опять-таки, что Ленин может предложить? Не объединяться же с эсерами, не делиться же с ними властью никакой. А это буржуазная партия. Зря они себя социалистами называют, враги-оппортунисты, никакого сотрудничества быть не может. Но опять-таки, это пугает некоторых марксистов. Как же так? У нас общая цель. Вроде бы нужно свергнуть царизм для начала. Мы же про это вроде бы все договорились. Но Ленин это тоже все не особенно это тревожит, потому что главное вот ему взять под контроль собственное вот марксистское движение РСДРП, возглавить. И дальше вот происходит то, что у нас преподносилось в учебниках как триумф Ленина, когда большинство становится на его сторону, поэтому они получают название большевики, чем вот очень гордились Сталину, это потом очень нравилось, очень долго он цеплялся, чтобы вот уже и меньшевиков-то никаких нет, ничего от них уже давным-давно не зависит, а все равно, чтобы вот РСДРП и в скобочках Б, обязательно вот было Б, потому что нас большинство, а вот все неудачники, все, кто против Ленина, антиискровцы, болото так называемое, неопределившиеся, вот они все, их мало, вот они и меньшевики. Причем далеко не сразу появились эти слова. Ленин там, например, поначалу писал большевисты и меньшевисты. Но дело в том, что голосование же там по многим вопросам происходили. И вот этот вот вопрос был не самый принципиальный, достаточно случайно у Ленина оказалось большинство на каком-то этапе. И даже несмотря на то, что на съезде по одному из вопросов большинство и потом преподносилось как вот триумф Ленина, вождя и его соратников, но в реальности это было на съезде. А так как это все были представители разных городов, разных губерний, разных кружков и организаций, то в последующем стало очевидно, что большинство как раз-таки внутри России на стороне меньшевиков и вот их лидера Мартова, Цандербаума, соответственно. И все это затянулось там до следующих съездов, но пока что Ленина все устраивает, он главный, он все по-своему делает и навязывает еще и свой устав партии. Кто же может стать вот членом нашей вот пролетарской партии, РСДРП, ну, просится, чтобы было побольше пролетариев, но тут опять у Ленина очень свое специфическое видение. Например, ему не нужны просто вот члены партии, которые сочувствуют, разделяют ее идеи. Надо, чтобы все эти люди еще и были полезны для дела. Например, деньги давали. Если не деньги давали, так что-нибудь публиковали бы, проводили бы какую-нибудь агитационную работу, а не просто член партии, который периодически приходит в свою ячейку там и голосует. Но Ленину разумно отвечают, что таким образом сформируется только какая-то секта заговорщиков и полуподпольщиков. А как же вот массовое движение с массой сторонников? Не все люди, да, ну тем более из пролетариев, могут вот с утра до вечера ходить и листовки расклеивать. Им надо ходить на работу, кормить свои семьи, они душой за нас. Ну вот человек приходит в кружок марксистский, раз в неделю, а может и раз в месяц. Может, на 1 мая только может прийти, готов целиком вот разделить все наши убеждения, так пусть он будет тоже членом нашей партии. Ленин опять злится, все это ему не нравится, ну и продавливает, соответственно, свою преимущественную повестку, что вот нет, только активные сторонники, пусть мало, лучше меньше да лучше, ну, Ленин там на все случаи жизни, цитаты, конечно же, были, ну и так получается, что Ленин со своими сторонниками, а сторонником Ленина можно быть только, если ты полностью вот на его стороне не возражаешь. Там по-другому с Лениным не получается. Ну вот как-то продавив, тем более людей там осталось не так много на съезде, вот этот раскол, по сути, произошел, который, опять-таки, никому был не очевиден на том этапе, на большевиков и меньшевиков, а, как я уже упомянул, в последующем стало очевидно, что меньшевики пользуются гораздо большей поддержкой и в силу вот своего представления о пути к народному счастью, и вообще по вот какому-то обаянию своих лидеров, тем более, что к ним потом примкнул и Троцкий, ну и Мартов, а Ленин, он такой скандальный, может нахамить, нагрубить, при этом при всем не яркий оратор с дефектом речи, не любит выходить на большую трибуну лишний раз, вот поэтому и проигрывал. Но вот Ленин и свои выводы, соответственно, сделал на будущее, что вот раз не получается вот так всех обаять или убедить, значит, по-другому будем просто подходить к формированию съездов. Ну и вот, собственно, сейчас вот мы к этому на следующем этапе и перейдем, потому что события-то происходят сами по себе, и пока большевики устраивают свои съезды, скандалят, сходятся, расходятся, делятся на вот две такие серьезные фракции, хотя это еще не две партии. Ну, там еще с газетой было, соответственно, очень сложно. Ленину же надо было полностью контролировать газету, чтобы только свои статьи публиковать, но там есть люди, которые не разделяют его убеждения. Опять-таки, Ленин своими интригами. А давайте тогда в редакции будут те, кто больше публикуется. Ну, вот сторонники Ленина более плодовитые авторы, особенно он сам. А не получается, не проходит. Тут вот Ленин, кстати, проиграл борьбу за «Искру». В итоге ему пришлось создавать новую газету, чертыхаясь и проклиная газету «Вперед». Но на этом он не угомонился. И вот дальнейшие события, которые опять-таки в традиционной истории, в советской, преподносились как закономерные, подготовленные большевиками. Они же придумали, что надо свергнуть царизм. А как раз в России начинается в 1905 году революция. Ну так значит, прислушался народ. Стартом революции обычно считается кровавое воскресенье, то есть самое начало 1905 года. Десятки тысяч людей в Петербурге идут к Зимнему дворцу, идут к другим центрам города с петицией к царю-батюшке. В числе прочего, кстати, там и с требованием реформы. Вообще все это организовал и возглавил поп Гапон, выдающийся организатор, до сих пор недооцененный во многом. Большевики ничего об этом не знали, ни на что повлиять не могли. Только, может быть, Ленин нервничал, что повестку у него перехватывают революционную. Ну так вот, но революция-то не на следующий день началась, потому что страшно ограниченный человек Николай II, царь, который вот воспринимал свою власть как что-то незыблемое. Никаких реформ, никаких перемен. Вот в каком виде я получил от папеньки, от Александра III, самодержавие, вот в таком же виде я должен передать это своему сыночку. И все. А какие там, какие могут быть реформы? Ничего, все это не нужно, все это нам чуждо. Время, правда, двигалось вперед. В общем, гораздо подробнее мы рассказывали про революционные события, про разных персонажей в цикле «Романовы». И если кому-то будет интересно, можно будет найти, в эти подробности погружаться. А сейчас мы же про Ленина должны говорить, про его путь к диктатуре. Поэтому то, что происходит в России, Ленин пока что наблюдать за этим созерцательно. Он вообще в эмиграции. Его, конечно, вдохновляют разные события, потому что, помимо всего прочего, на революционное настроение серьезно повлияло катастрофическое поражение Российской империи в войне с Японией. Гибель флота. Непонятно как. Как такое может происходить, что наша великая, могучая держава проигрывает все. И на море, и на суше, и Порт-Артур капитулировал, а потом вспыхивают бунты и восстания на кораблях. Ну, сам, наверное, знаменитый броненосец Потемкин, ну и восстание моряков в Лебаве.
Слушайте, а между прочим, У нас ведь в эти дни как раз юбилей Цусимской битвы, если память мне не изменяет,
Ну вот
это 905
миновал недавно,
год.
да. Катастрофы. Битва громко сказана. Просто русский флот был уничтожен. Вот в таком, в традиционном понимании, несколько кораблей вырвались, а так флота не стало. И то это была авантюра, что надо было отправлять корабли из Балтийского моря в Тихий океан. Совершеннейший безумный ход. Ну, флота не стало. В общем, все это повлияло. А для Ленина, для которого чем хуже, тем лучше, это же все радость, только как бы все это контролировать. Ну, поэтому, соответственно, надо... Что можно придумать? Новый съезд проводить, соответственно, чтобы вот выработать свою повестку, тем более, что пока революция не началась, пока мятежи, восстания среди солдат, нам надо как-то определиться, как на это влиять. И тут вот с третьим съездом РСДРП, который, опять-таки, нам рассказывали, как, где оформился вот этот раскол на этих оппортунистов-меньшевиков, что Ленин еще оставалось, вот только большевики. А на самом деле тут Ленин уже понимает, как надо контролировать, кто на съезд должен приезжать, кого под любым предлогом пускать не надо, с какими бы там полномочиями человек не обладал от своей там ячейки. Потому что в итоге собираются почти сплошь сторонники Ленина, большевики в Лондоне, соответственно, и, казалось бы, тут у Ленина все было бы в руках, чтобы провозгласить, как и что, как нам организовать, как у нас будет там диктатура пролетариата. Но дело в том, что вот его политические противники из марксистов, из меньшевиков совершенно не согласны с такой ситуацией, проводят свой, но они не называют съезд, конференцию. Собираются там тоже несколько десятков человек и объявляют, что вот этот третий съезд РСДРП Ленина нелегитимный, там нет нас. Многих людей, которые точно должны были представлять ячейки марксистов российские, Ленин со своими интриганами, сам интриган, просто не позвал, что неправильно. И тем более мы пока вот этот попереживаем, что движение расколото, но тем не менее считаем, что можно объединиться. Просто Ленин надо задвинуть на второстепенные роли, тем более, что он не пользуется в РСДРП массовой поддержкой. Это он, меньшевик, по факту. Да? И, в общем, получается, что если Ленин хочет опираться на своих сторонников внутри России, то вот так вот рассылать им задания и приказы из Лондона в Россию, что делать, ну, не получится. Просто будут саботировать на местах, потому что для кого-то в авторитете Мартов. Ну, и вот Ленин как бы ни был раздосадован, особенно после конференции меньшевиков, какие проклятия бы им ни посылал, что все это прислужники, получается, действуют, в общем, в интересах буржуазии, вредят, раскалывают. Это меньшевики раскалывают партию с точки зрения Ленина, потому что они его не слушаются. А значит, партию раскалывают, а по-другому быть не может. Ни о чем договариваться нельзя. И здесь вот происходят просто внутри России уже другие события, опять-таки без какого-то влияния большевиков. Потому что там разворачивается, особенно к лету 1905 года, волна забастовок, масштабных достаточно забастовок, и все это на каком-то этапе так парализует царскую власть, повлиять ни на что невозможно. Вот не выходят люди на работу, а если это железнодорожники, значит, не ходят поезда. Ну, что парализует очень здорово все движение. Ну, то есть, вот мы там в цикле романов даже про это рассказывали, что Николаю II спешат верные ему люди, родственники, дядюшка, а не может приехать, потому что никак. Никак не добраться, все остановлено, все парализовано, и ничего невозможно поделать, потому что, видите ли, среди требований забастовщиков не только вот повышение зарплаты или сокращение рабочего дня, а то, как раз о чем Ленин мечтал, но только без него это происходит. Требования реформ, чтобы вот где наше представительство? И можно же и без большевиков тоже все это было нести в народные массы, потому что есть еще эсеры, есть много других движений, и в том числе и среди буржуазии, которая к власти пока никак не допущена через газеты, вопреки цензуре. Ну так вот, ну мелкий там буржуазии. И дрогнул Николай II, проклинал себя потом, за это пообещав все-таки собрать некое подобие парламента, Государственную Думу, особенно после того, как на него родственники стали давить. Но тут, ну при чем тут Ленин, казалось бы, где вот его в этом участие, где вот он, на какой баррикаде Ленин бы провозглашал? Да, вот требуем парламента и вот такого-то, и такой-то избирательной системы, а то мы не согласны, и забастовки продолжатся. Нет, ни на что Ленин не влиял. Он, конечно же, среди своих сторонников и на съезде говорил: Безусловно, надо вот переходить к вооруженному восстанию прямо сейчас. Если где-то восстали моряки, мы должны их возглавить. Если где-то вот рабочие строят баррикады в Москве или в Петрограде, мы должны быть в первых рядах. Но Ленин-то сам далеко. А для того, чтобы контролировать то, что происходит внутри России, в том числе надо еще и найти компромисс с меньшевиками. Как бы Ленина все это не злило. Ну так вот, а тем временем, вот еще из-за этой... масштабные волны забастовок, вот наконец-таки не просто царь дрогнул, и не просто декоративный парламент пообещал, а это вот событие уже 17 октября, когда пришлось ему подписать манифест, именно вот от беспомощности, то, что невозможно остановить вот эту вот масштабную волну забастовок без кровопролития, кстати. Ну, там еще поражение, конечно, в войне, и теряется контроль вообще, а еще когда приходят родственники, особенно вот родственники Николая II нервировали, потому что ничего не мог возразить. Вообще такой человек был мягкотелый, хоть и очень упрямый.
У нас, конечно, к середине программы для вас готов вопрос, над которым мы хотели бы, чтобы вы поразмыслили.
Ну вот тогда перед вопросом, что же происходит? Осень, 1905 год, и Дума должна избраться, и свободы дарует царь сверху вроде как, а Ленин совершенно ни при чем, и ни при делах, и ни на что повлиять не может. Ну и вот как рассказывали в моем детстве, в студенчестве, Ленин принимает важные решения, тайно, конечно же, да, он же гений конспирации, но вернуться в Российскую империю, чтобы там уже на месте возглавить вот грядущую революцию, возглавить сопротивление. Вот так буквально и говорили. Но в реальности все происходило несколько иначе. Ленин вроде как прибывает в Российскую империю, но на территорию Великого княжества Финляндского, которое действует совершенно автономно, со своей валютой, со своей границей, со своей полицией. То есть там же таможня даже существует между остальной Российской империей, а не то, чтобы он вот прибыл непосредственно в Петербург и оттуда бы руководил. Ну, конечно, поближе. Кто-то может на поезде доехать, но как Ленину кажется. Сейчас вот приедут те, кто действительно внутри, кто рискует там своей судьбой, может быть, арестован. Я им все объясню, задание дам, и они поедут дальше все это реализовывать. В Петербург или в Москву. Сам Ленин-то вот до такой степени не собирался рисковать. Но он приближался к границе вот максимально. Это, например, то, что сейчас Репин, это около... практически вот за, сразу же за вот этой границей Великого княжества Финляндского, ну, пока при Сталине не завоевали территории, это Карельский перешеек, ну, вот максимально близко. При этом Ленин же, ну, тогда он еще, конечно, ни в каких не в землянках, ни в шалашах, а в особняках не брезговал жить, в том числе и у сторонников среди буржуазии или среди обеспеченных людей. Ну так вот, но все равно что-то не происходит. Повлиять ни на что толком невозможно. А в это время проходят выборы в Думу, тоже надо как-то реагировать на это. И происходит такая удивительная ситуация, что, например, в Думу попадают меньшевики, ну, то члены вроде бы как РСДРП. С ними надо налаживать отношения. Поэтому приходится идти на компромиссы, но туда не попадают, например, одержимые монархисты. Это тоже очень любопытная история, потому что если ты монархист, если ты вот за абсолютное самодержавие, за власть царя, как же ты можешь в парламент избираться, если ты вообще против этого парламента? И получается парадоксальная ситуация, что это реально такой в массе в своей демократический парламент, где всего-то 10 членов РСДРП, но есть представители некоторых других левых движений, а в основном это образованные, разумные люди, председатель, уважаемый человек, Муромцев, которым понятно, что надо делать. Надо, чтобы было народное представительство, ну или хотя бы представительство образованных людей, чтобы без их ведома не принимались никакие законы, чтобы они контролировали бюджет, чтобы они проводили реформы. Все это очевидно и понятно. В Западной Европе все отработано, просто тут без Ленина все обходится, ни на что повлиять он не может. Ну и вот дальше просто события разворачиваются несколько более драматично, потому что все это...
Подождите,
страшно,
у нас нравится. Еще вопрос.
Да-да, вот сейчас перейдем. Страшно не нравится Николаю II. И он на радость в какой-то степени Ленину разгоняет всю эту Думу, то есть не складывается парламентской республики, никто не перехватывает повестку у Ленина, погружается снова все в такой политический хаос. Но при этом люди-то были решительные, им не понравилось, что царь распускает Думу, они собираются в Выборге, кстати, тоже на территории Финляндии. требует, ну, от своих сторонников, от своих избирателей, да, выходить на улицы, массовый протест, а протест выдохся, вот, ну, уже вот так не получается, забастовки не происходят по разным причинам, народ так сравнительно безмолвствует, тем более, что царь же не просто разогнал Первую Думу, он просто вот придравшись каким-то формальным предлогом, что они там говоруны, дела не делают, надо просто по-новому выборы провести, ну, как царю казалось, там, более лояльную думу, более послушную собрать, тем более у него теперь есть еще и премьер-министр, очень энергичный, и одновременно министр внутренних дел Столыпин, выдающийся тоже администратор, который в этом царя поддерживает, нам нужна дума конструктивная, но там тоже вот забавные подробности еще про думу, вот в чем и можно упрекнуть этих людей, можно подумать, им действительно царь доверил рассмотрение каких-нибудь серьезных законов, манифестов, ничего подобного, все вот, ну, чтобы еще унизить этих депутатов, все, что им доверили рассмотреть, это вопрос о создании оранжереи для выращивания пальм в Петербурге, а еще вот вопрос о создании прачечной при Дербцком университете, ну, это современный Тарту. Вот занимайтесь, вот вам, мол. А вы вдруг взялись обсуждать земельную реформу масштабную, законодательную реформу. Нет, это все вас не касается, потом распуск Думы, а раз народ безмолвствует, ну, соответственно, вот и по-новому соберем. Ну, и Ленин злорадствует, соответственно. Ну и вот здесь вопрос, может быть, самое время, потому что Ленин-то потом и раскрылся все-таки как диктатор, и мы его рассматриваем как диктатора, в параллелях с современностью. Потому что и Ленин все равно так или иначе находится, если не буквально за границей, то в полу за границей, а не внутри событий. В Думу он не избрался ни в какую. Выходить на улицы он никуда не может своим сторонникам. То есть такой политический эмигрант, классическая политэмиграция. Ну и таких, как он, там еще сотни людей. А в итоге к власти-то пришли. Вот до какой степени, как вы думаете, возможен вот в нынешних условиях, в 21 веке, вот повтор этого опыта, когда люди, которые находятся в политэмиграции, ну вот как в случае с Лениным, там больше 10 лет произошло, а потом приходят к власти. Но не обязательно, чтобы это были такие экстремисты, а вообще сам по себе прецедент. Вот в нынешних условиях, в 21 веке, могут ли политэмигранты современные повторить опыт большевиков только по поводу прихода к власти, а не по их чудовищным экспериментам и красному террору. А вернуться, соответственно, возглавить власть революционно, нереволюционно, вооруженно, невооруженно, или шансов никаких нет, покинув
не пишите, вот, почему.
Путинскую империю, да, они так и исчезнут навсегда, а если будут проходить перемены, то изнутри, или вообще никаких перемен не будет, вся эта империя так и останется зацементированной. Ну так вот, а здесь царь тоже пока опыт еще не набрался, как Ленин, да, сначала проводит съезд, потом понял, нельзя пускать на самотек, надо контролировать, кто там будет среди депутатов съезда, так и царь. Пока вот после Первой Думы он не понял, что нельзя просто так доверяться выборам, потому что проходят новые выборы, Вторая Дума, первый-то разогнали, причем запретили тем депутатам, которые были в Первой Думе, участвовать в деятельности Второй. Ну, как казалось, всех смутьянов, соответственно, уже таким образом ликвидировали. Там был, кстати, старший Набоков среди депутатов. Но ничего не получилось у царя, потому что Вторая Дума собралась еще более непослушная, так и называли ее, непослушная Дума. Новые люди вроде бы, а еще более решительные. Ну, теперь-то мы так по-простому не разойдемся. Мы точно требуем полномочий. Точно вот надо радикальные реформы. Громко об этом говорят. Опять-таки, ну, теперь там в выборах уже более активно участвуют и левые, там даже еще больше стало представителей, ну вот левых, может, не всегда правильно говорить, но, в общем, марксисты там попались, и большевики туда избрались. Правда, вот незадача. Ленин же тоже попытался. Вот это же его шанс. Так вот даже в полузаочном формате, но тем не менее, податься, зарегистрироваться как кандидат, а провалился на выборах. Причем не потому, что его как-то там не допустили до выборов, или вот каким-то еще там другими методами, или неправильно голоса посчитали, а просто за него не захотели проголосовать избиратели в одном из округов в Петербурге, где он пытался баллотироваться. Ну, Ленин свои выводы, конечно же, сделал, что выборам доверять нельзя. Надо все брать под полный контроль. А царь и Столыпин тоже по-своему поняли это, что надо менять избирательное законодательство, надо так все сделать, что и еще стимулировать приход в Думу наших очевидных сторонников, в том числе и монархистов, объясняя им, что ничего страшного, лучше вы будете в Государственной Думе поддерживать монархию, чем Думу эту игнорировать. В итоге следует разгон Второй Думы, собирается Третья Дума. Туда, кстати, все равно попали члены РСДРП, которые как трибуну пытались ее использовать, но уже под более жестким контролем царя. И любопытен тоже повод, почему вот как Вторую Думу это пришлось разгонять, причем при всем при том, что депутаты повода не давали. А потому что параллельно Ленин же неугомонный, он же все равно где мог своими сторонниками говорил, и не просто говорил, надо быть готовым к вооруженному восстанию, а значит, в числе прочего, хорошо бы, чтобы где-то оружие было уже, схроны какие-то внутри, в том числе Петрограда, а может быть и бомбы, хорошо бы, чтобы там где-то лежали, а обо всем этом, соответственно, где-то и в переписке попадается, а где-то в разговорах, все это известно уже полиции, Столыпину, соответственно, как министру внутренних дел, но а там депутатская неприкосновенность, видите ли, у депутатов Думы, и вот Столыпин приходит в Государственную Думу и говорит, вот здесь вот есть представители РСДРП, меньшевики, большевики, это он не очень разбирался, у меня есть доказательства их преступной деятельности по насильственному свержению существующего строя, и вообще у них в программе записано, что они будут бороться с монархией, поэтому я хочу их арестовать, предать суду, а Дума не разрешает. Не то, чтобы все любили большевиков, но разумные люди понимают, что сейчас вот разрешишь вот так вот арестовать РСДРП, значит, потом доберутся до других партий, потом вообще всех нас разгонят. Ну, правильно, думали, так примерно все и произошло. Но это не остановило Столыпина, это так и называлось, третий июньский переворот, соответственно, когда уже не просто разгоняется Вторая Дума, а меняется радикальное законодательство, кто может попасть в Думу, кто будет контролировать эти процессы. Ну и вот в итоге формируется Третья Дума, куда все равно попали левые, но тем не менее вот такая уже послушная, где не то чтобы Николая II, ему все это не нравилось, а вот у Столыпина такое относительное большинство, с которым можно договариваться, решать конструктивно с проектами законодательными, ну и тем более там Столыпин еще же берет в руки многие реформы, проводит масштабную, правильную, аграрную реформу, но он разрушает в первую очередь общину. К ужасу таких гуманистов, как Лев Толстой, не понимающих, что все это стимулирует развитие рыночных отношений в деревне. Ну так вот, но все это просто приводит к тому, что идет так или иначе на спад революционное движение, ну не только в городе, а еще и в селе, где там же еще тоже надо в контекст погружаться. Мы же так говорим, как будто бы вот вредный царь, в меру вот вредный Столыпин разгоняет Думу, а на фоне всех вот этих событий проходят масштабные террористические акты без конца. Убийства, в том числе генералов Романовых. Ну, все это тоже мы отдельно там рассказывали в предыдущем цикле про Романовых. Надо с этим что-то делать. Надо не только военно-полевые суды, а еще и реформы проводить. Лучше все это делать самим. Но в этом плане Столыпин более разумный человек. Но в итоге к 1907 году действительно все вот пошло на спад. И Дума более лояльная. Где Ленин, казалось бы, где вот этот человек, который революционное движение возглавит, революцию будем готовить? Ну, что может Ленин придумать? Съезд провести, соответственно. Понятное дело, что не в России это все нереально. Кстати, до этого там была еще конференция, Таммерфорс тогда назывался, это современный Тампере. Там вот, ну, может быть, из таких серьезных событий то, что Ленин наконец-то со Сталином познакомился.
Страничку с революцией закончили, и поэтому перейдем к внутрипартийным делам в следующей рубрике. Конференция в там... А как она правильно называется? Не в Тампере.
Таммерсфорская конференция.
Таммерсфорс.
Но она тоже
вот
не
влияла. Любили люди замысловатое название.
Но это по-шведски. Таммерсфорс. Вот, ну, соответственно, укрепление Таммер. А потом на финский манер Тампере. Поэтому, ну и мы знаем, как Тампере, там был, кстати, музей был Ленина, потому что он там находился, там у финнов все осталось, здесь он ночевал, здесь вот он на поезде проезжал, ну и пока Советский Союз жестковато контролировал правительство Финляндии, особенно после Второй мировой войны, там финны шли навстречу, как им было не грустно. Ну так вот, там просто вот картины есть, соответственно, Ленин и Сталин. Но так как эти картины, понятное дело, рисовали в эпоху правления Сталина, там вот как будто бы Ленин так более подобострастно, как он счастлив познакомиться со Сталиным. Тут же с ним начинает с чем-то советоваться. Сталин там уже с трубкой, и где там все эти Плехановы или другие, не то что меньшевики, а даже большевики, все на задворках. В центре картины там, понятно, два вождя должны быть. Ну так вот, но главное событие все-таки был съезд. Четвертый, который называется объединительным, потому что Ленин хоть на третьем съезде и собрал только своих сторонников, но что-то не произошло. Контроля внутри России над партией вот этой марксистской, социал-демократической не получилось. Значит, надо опять вот идти на компромисс с Мартовым, а потом уже придумывать интригу, как вот его там подсидеть и одолеть, потому что в итоге на этом съезде в Стокгольме он проходил, в Швеции. Вот каждый раз, вот я думаю, эти люди собираются в Лондоне, в Брюсселе, в Швеции, живут долго в Швейцарии. Ну вот, что надо было бы создавать и строить. Хочешь проводить свои большевистские конференции? Проводи. Никто тебе вроде бы лишний раз не мешает. Высокий уровень жизни, полно пролетариев. Так давайте это в России устроим. Но нет, захотелось устроить красный террор, разруху, мрак, кошмар. Чудовищное количество смертей. Ну, в общем, в Стокгольме они собираются, там меньшевики имеют большинство, меньшевики продавливают, соответственно, свою повестку, Ленин должен как-то все это терпеть, понятно, что все это ему не нравится, но просто повлиять ни на что не может, потому что такой интриган и экстремист, как Ленин, придумал свой собственный способ, а не надо вот так вот все публично рассказывать. Все, что я хочу делать, раз вот тем более, может быть, даже каким-то коварством я свою повестку продвигаю, а потом не получается. Поэтому я создам такое полуподпольное движение внутри нашей вот общей партии, так буду для виду соглашаться с меньшевиками, спорить не буду, а потом создаю то, что они назвали «большевистский центр». Да, а это экстремисты такие внутри партии большевиков, которые, если что, смогут там и неугодных устранить, и теракты организовывать. Тут Ленин очень переживал, что вся эта повестка террористическая была в руках у эсеров в первую очередь. Ну, для кого-то, особенно для молодежи, это еще и популярности прибавляет. Почему же все это мимо нас проходит? А если не только убивать политических врагов или представителей царизма, прислужников каких-то, а еще и экспроприации, как они деликатно называли. То есть это просто грабежи, такой откровенный бандитизм, но заодно ограбили там перевозку денег, наличные получили, соответственно, можно и свои мероприятия проводить. А то как вот съезд собирать? Как оплачивать дорогу, проживание в гостинице? Потому что следующий съезд там обошелся в 120 тысяч рублей. Огромные деньги. И они откуда-то взялись. А это потому, что вот так вот Ленин с такими экстремистами, как Сталин, ну, Сталин сравнительно молодой еще, у него там тоже есть другие друзья в Закавказье, типа, ну, этот большевик, мы знаем его по фамилии Камо, который легко организует не какой-то абстрактный теракт, а вот налет с убийствами жандармов на инкассаторов, ну, а потом, соответственно, деньги на это на все берутся. Но еще раз, вот параллельно проходят события, с которыми Ленин не может смириться, потому что даже в новой Третьей Думе, которая вроде послушная, все равно представители РСДРП есть. Даже Столыпин не возражает. Просто, ну, не должно быть преступников там. Да, но если человек не запятнанный, ну, пусть приходит, представляет, его же за него кто-то проголосовал. Да, просто все это Ленина злит. Поэтому что нужно сделать? Правильно, провести новый съезд. Пятый, соответственно, съезд, потому что Ленин недоволен и тем, что меньшевики вроде бы господствуют. Ну и в конце концов надо как-то стратегию вырабатывать, потому что революция заглохла, не получилось возглавить все это вооруженное сопротивление везде, где можно, подавлено, усадьбы гореть перестали. Вот вам есть Дума, начинаются реформы Столыпина, что нам нужно сделать. И вот этот съезд, про который я уже упомянул, это 1907 год в Лондоне. Опять-таки, парламентская, ну, не республика, конечно, но монархия, где вот торжество закона и справедливости. Там они собираются. Для чего? Для того, чтобы обсуждать, как нам вот устроить кровавую революцию. И вот тут к ужасу выясняется, откуда деньги берутся. Ну, там почти параллельно проходит вот в Тифлисе ограбление. И все это вскрывается. Да, и что есть у Ленина свой этот большевистский центр. И что проходят грабежи. Ну, то есть кто-то из членов партии РСДРП открыто Ленин называет главой уголовников и преступников. И принимается решение большинством на съезде отказаться от любых преступных методов, ну, таких вот откровенно уголовных. Нельзя никого убивать. Без решения суда, там, казни. Но тогда они еще не придумали, что вообще казни должно быть. Нельзя устраивать никаких нападений, поджогов. Во всяком случае, вот так вот, не согласовав это все, вот со всей, соответственно, партией, ну, или там с Центральным комитетом, потому что там выборы проходят, формируется Центральный комитет. Кстати, Ленину каждый раз тяжело. Он в итоге попадает в эти центральные органы власти, но вовсе не с большинством голосов. Вовсе вот он не такой очевидный вождь, как нам в учебниках рассказывали, есть другие, или более красноречивые, или более популярные, или более разумные люди. Ну так вот, но вот особенно после того, как вскрываются подробности с нападением на инкассаторов в Тифлисе, ну, Тбилиси, современные, это шок. И внутри партии, что же это среди нас, вот настоящие преступники-уголовники, так еще вся эта информация выходит наружу в Западной Европе, там же и соратники, социал-демократы. Мы же рассказывали, Ленин в первую очередь, когда поехал в первый раз в эмиграции, зачем? Лично познакомиться с Карлом Либкнехтом, например, да, с другими представителями социал-демократии, налаживать отношения. А тут все эти люди говорят, так ты что же это, стимулируешь убийство, что ли, грабежи? Что это такое, как мы будем делать справедливое общество, если сейчас мы уже действуем абсолютно несправедливо? Ну, если не найти денег, нет пожертвований, ну, значит, жить на что есть, на работу пойти. Ну, это Ленину было непонятно, ходить на работу зарабатывать, а свободное от работы время заниматься революцией.
Движемся дальше. Да, получается, это первая такая публичная кампания по дискредитации Ленина, к которой, ну, не примыкают только его прям самые преданные сторонники.
Не то чтобы Ленина дискредитировали, точнее, ему травлю устроили, а он себя полностью дискредитировал, когда все подробности вскрылись. Ну, причем как? Потому что ограбили, да, инкассаторов, украли там эквивалент 5 миллионов долларов. Гигантские деньги. Ну, купюры там многие переписаны. То есть, их же надо как-то обналичивать, как-то легализовать. Ленин отнекивается. Ленин говорит, я не знаю, что там произошло. Может, даже кого-то поймали. У полиции подозрения есть. Но там кому? В итоге задержали. Он там симулировал сумасшествие. Потом, кстати, приговоренный к 4 казням за все свои преступления, а потом 300-летие дома Романовых, его помиловали, но это уже там в 13 году. Вот какой был проклятый царский режим. А вот с элементами гуманизма против убийц. Ну, кому же пережил потом и 17-18 год, в начале 20-х умер. Ну, так вот, но попадаются большевики на том, что приходят их представители, типа Красина, куда-то в западные банки с деньгами наличными, а купюры переписаны, в банках там знают о том, откуда эти наличные деньги, вот у этих людей, а это большевики еще, когда их потом арестовывают, ну все, скрыться невозможно, вот поэтому шок. А Ленин не переживает, Ленин чувствует себя виноватым, не кается, наоборот, обзывается, огрызается. В итоге его сторонники еще сумели блокировать расследование внутрипартийное, до какой степени Ленин имел к этому отношение, организовывал, руководил, или просто это без его разрешения другие большевики все это организовали. И здесь вот, но тем не менее, в России поделать уже ничего нельзя. Полностью Ленин партию свою не контролирует. Вот раскол вроде бы произошел, а просто так выгнать меньшевиков не получается. Приходится их как-то терпеть, потому что внутри России у них по факту большинство. Ленину по-своему грустно. Ну и что можно еще придумать? Ну опять поехать в благополучную тихую Швейцарию и ждать снова вот звездный час, пока какая-нибудь революция новая начнется. И здесь у Ленина все это легко совмещается. Он не собирается ехать в Россию, организовывать там подполье, строить там баррикады, работать вот на местах, идти на заводы, на фабрики, поговорить с рабочими, чем они живут, как они себя чувствуют, познакомиться с интересами крестьян, ничего подобного. Он и так все знает, и мы и так все понятно. Поскорее бы только разобраться внутри своей партии. И вот он отправляется в Женеву, соответственно, дальше вот строчить свои эти бесконечные марксистские работы. У нас есть еще пара минут?
Да, я думаю, что пару минут у нас точно есть. Так что можно чуть-чуть продолжить.
Это вот про то, что потом не афишировалось, но именно вот в этот же период времени в переписке все прекрасно осталось. У Ленина это настоящий экстремист и преступник. Только не хочет лично все это возглавлять, сам бомбы кидать не хочет. Но вот наблюдая, вот, например, всякие революционные события, он пишет, в том числе соратникам, что такое. Вот наши сторонники в Петербурге уж полгода обсуждают, что надо делать бомбы и кидать их в жандармов. Ну, тем более, жандармы, вот, например, в нас стреляют. Ну, в Москве вообще было вооруженное восстание. Пустые разговоры. Ни одной бомбы не смастерили. Что такое? Негодует Ленин. Сам не собирается этим заниматься. То есть, нормально он оправдывал и терроризм, и убийство. Но вот только, видите ли, хорошо бы, чтобы это было не от имени РСДРП, все-таки это нас дискредитирует, а как будто бы само по себе или отдельно взятые члены партии по собственной инициативе, но не я. Ну и вот это все вот жестокость, готовность к кровопролитию, ну вот в Ленине формируется вот на этом этапе, что раз не получилось революция, значит, надо было более кроваво, значит, надо было более жестко, значит, вообще не надо было идти ни на какие компромиссы, ну вот свои выводы кошмарный Ленин в это время делает, но пока что приходится и из Финляндии, соответственно, переезжать в благополучную, тихую, уютную Швейцарию, ну и вот ждать снова свой звездный час.
Что это канал «Ищем выход», подписывайтесь на нас и ставьте нам лайки. Петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин, мы прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.